Дорогой Рав Гидали, здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по недельным главам Торы. Сегодня у нас глава Шлах. Глава Шлах отличается от нашей предыдущей главы с обилием таких событий и киношной драматургии, если так можно сказать. Она всем известна или легко запоминается. В ней происходит вот одни из тех самых таких знаковых событий, которые мы выносим, легко выносим в нашей памяти из изучения недельных глав Торы. Это как раз знаменитый рассказ про разведчиков, о том, как Моисей решает отправить лидеров всех колен Израиля в землю Кнанейскую и для того, чтобы они посмотрели, как там обстоят дела, насколько земля богата, красива и пригодна для жизни, ну и с военной точки зрения, насколько хороши перспективы того, что народ, находящийся в пустыне, сможет завоевать эту землю и уверенно на ней поселиться. Выделяются 12 смелых, как я уже сказал, это лидеры каждого колена. Кстати, интересно, что в главе позапрошлой, которая в Носо, в которой обсуждается жертвоприношение, там называются лидеры колен, которые приносили жертвы от каждой семьи, и это другие люди, чем те, которые были выделены Моисеем для разведывательной операции в земле Кнаан, хотя и там они названы вождями, по-нашему говоря, сегодняшним языком лидерами. В общем, возвращаются разведчики, 10 из них говорят о том, что земля эта не покорится израильтянам, и хотя хороша собой, и ждет неизбежно тяжелое военное поражение при попытке зайти в землю обетованную. А двое, Калев и Егошуа, говорят о том, что это не так, и надо идти, и поскольку Всевышний обещал эту землю израильтянам, и с учетом всего, что они увидели, они уверены в том, что вхождение в эту землю будет победоносным. В итоге Всевышний выказывает свое разочарование в разговоре с Моисеем, вплоть до того, что предлагает уничтожить весь народ. Моисей в очередной раз уговаривает Всевышнего этого не делать, аргументируя это тем, что, так сказать, у Всевышнего будет плохая репутация в глазах иных народов, если он своего любимого народа, которому была обещана эта земля, и которую он вывел в пустыню, там же в пустыне, и умертвит. Всевышний является всему народу, столпе облачном и огненном вокруг переносного храма. Народ понимает о том, что он неправильно понял то, что, так сказать, сказали разведчики, и разведчики сами неправильно разобрались в ситуации. И к тому же разведчики, кроме упомянутых Калева и Егошуа, погибают от некого мора. И народ решает, что он искупит свою вину тем, что он двинется, все-таки пойдет войной на народы обещанной земли. Но, как и предсказывает Моисей, Всевышний не поддержит их в этой кампании уже на этот раз, и действительно их ждет тяжелое поражение. При этом сам Моисей и левиты, я так понимаю, и переносной храм, и Ковчег Завета не двигались в сторону боевых действий. И приготовились и отправились в 40-летнее странствие по пустыне, которое было обещано Всевышним в искуплении такого греха недоверия. 40, за каждый день странствий разведчиков, по одному году странствий всего народа в пустыне и постепенно гибель всего поколения 20 лет и старше, с тем, чтобы только дети этих людей, а также Калев и Егошуа, смогли в итоге войти в святую землю. Вслед за этим идут советы, достаточно неожиданно, казалось бы, такого бытового характера, как все-таки надо правильно приносить жертвы Всевышнему, и как какими жертвами, как искупать вино за прегрешение. Ну и заканчивается все вообще таким достаточно суровым и устрашающим абзацем про то, как народ Израиля камнями казнил своего соплеменника, решившего пособирать дрова в шаббат. Рав Гедалия, передаю вам бразды ведения нашего беседы.
Спасибо огромное, большое спасибо. Абсолютно правильно краткое содержание нашей главы Шлах, в котором у нас есть всего лишь три заповеди. И, кстати, последняя заповедь, которая приводит в нашей главе, как раз третья заповедь о том, что если у еврея есть четырехугольная одежда, он должен на нее повязывать цицит. Вот эти вот ниточки, которые носят и в которых можно видеть у всех соблюдающих евреев. По поводу нашей недельной главы, я думаю, что мы сначала дадим некое домашнее задание на неделю нашим уважаемым слушателям, какую черту характера надо и нам, и им нужно попробовать себе воспитать согласно нашей недельной главе, и основные уроки, которых я могу высказать, и мы потом приведем пример для каждого из этих уроков. Ну, во-первых, наша недельная глава учит нас главному принципу еврейского воспитания о том, что иногда нужно смолчать, если тебя не услышат. Это очень хороший такой принцип. Если ребенок плохо себя ведет, и ты ему один раз сказал, второй, третий, пятый, и ничего не происходит, может быть, дать ему право на ошибку. И в этом может быть право на ошибку, и будет исправление его поведения. Мы постараемся посмотреть, как это видно из нашей недельной главы. Также мы видим очень важный для себя урок, что надо видеть хорошее во всем, что нас окружает. Из этого принципа мы постараемся с вами разгадать тайну Гилгуля, реинкарнации человека. Мы постараемся на основании того, что мы будем оптимистически смотреть на мир, понять, какая одна из главных задач нашей жизни. Ну и еще один важный принцип, если человек хочет принять объективное решение, нужно убедиться, что на него не влияют никакие субъективные факты. Это очень тоже важная вещь, чтобы решение было действительно объективным. Это те уроки, которых их будет миллионы уроков, но на наши 40 минут как минимум 4 этих урока. Давайте постараемся в них разобраться и увидим и насладимся мудростью нашей недельной главы. Как вы совершенно правильно сказали, 85-90% нашей недельной главы – это история с разведчиками, причем совершенно странная история. Разведчики называются у нас Мераглим, причем если наши разведчики, если не наши, то шпионы, но вот Мераглим это в данном случае, наверное, больше такие штирлицы, наши разведчики. Начинается наша недельная глава Шлах, которая переводится «пошли», словами «говорил Бог с Моше, сказав, отправь от себя людей, чтобы осмотреть землю Кнаан, которую я даю сынам Израиля, по человеку от каждого колена, их отцов, самых выдающихся из них пошлите». Ну, вот здесь вот и уже начинаются как бы первые загадки нашей недельной главы. Что значит «отправь от себя»? На русском языке, может быть, это как-то они пытаются литературно перевести, а на иврите там написано «шлах леха». Прямой перевод «отправь себе», «отправь для себя». И наше все, классический комментарий Раши, не в смысле о том, что он из нашей Раши, а в смысле о том, что это Рав Шлома Исхаки, великий комментатор XI века. Он сразу же обращает внимание на слова «пошли себе». «Пошли себе» он как бы говорит, что это некий ответ Моисею «делай, как ты хочешь». И это довольно странно, и Раши тоже удивляет, потому что, как правило, это всегда есть ответ на какой-то вопрос. Это ответственно, значит, вопрос был. И в книге «Дворим» приводится предпосылка всей этой истории. Предпосылка всей этой истории, что к Моисею, к Моше, приходят лидеры народа и говорят о том, что неплохо было бы вообще послать нам разведчиков, потому что евреи уже были год в пустыне, они уже вот-вот должны начать завоевание земли Израиля, поэтому как бы неплохо было бы послать разведчиков. И услышав эту вещь, на самом деле совершенно логичную вещь, Моше приходит в некое замешательство. И вот это вот замешательство и является его вопросом Всевышнего. Когда он у него спрашивает, как бы, а что делать в данной ситуации? Вот как делать? Слушать их, не слушать их? Вот они ко мне пришли с таким вопросом. И тогда Всевышний отвечает ему «шлах леха», то, что как начинается наша недельная глава. Ну, как, ну, делай по своему усмотрению. Вопрос, который тут перед всеми нами, то в первую очередь смущает Моисея. Пришли ему, сказали, ну, неплохо было бы посадить разведчика. Вообще, если ты стараешься захватить и войти в какую-то страну, без разведчиков ты никуда не двинешься. Моисея тут настораживает две вещи. Вещь номер один, которая его настораживает, ну, хорошо, но придут разведчики и посмотрят землю Израиля. Вернутся и скажут о том, что, знаете, она нам не подходит. Ну как, ну не подходит она нам, как бы она не такая хорошая, как мы хотели, это не Швейцария. Так что, евреи скажут тогда Всевышнему, ну, Всевышний, знаешь что, ты нам эту землю даешь, а мы, в общем, решили, что мы туда не пойдем. Может быть, лучше нам какую-то Швейцарию дать. В чем смысл смотреть? Если они приходят смотреть, насколько она хороша, эта земля, так Всевышний уже до этого сказал о том, что это земля текущая молоком и медом, и это земля, которая была обещана Аврааму, Исхаку, Якову. Ну, как бы, ну, это твоя земля. В чем, что ты собираешься смотреть? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если ты скажешь, что мы пойдем смотреть стратегически, то зачем тебе смотреть стратегически, если ты находишься в пустыне? Прошу прощения, в пустыне находится около 3 миллионов человек. Во время войны судного дня несколько этих батальонов египтян, они застряли в Синайской пустыне. Это известная совершенно вещь. И в Синайской пустыне они там были буквально неделю, у них начался мор и голод. И израильтяне с самолетов в 1973 году сбрасывали им пищу, иначе бы огромное количество египтян просто погибли в пустыне. А тут 3 миллиона людей. Они уже больше года ходят по пустыне, у них все нормально. Вода есть, там манка падает им с неба, облако огненное, облако облачное, огромное количество чудес. Так ты думаешь, если Всевышний помогает тебе здесь, он не поможет тебе захватить землю Израиля, в чем вообще смысл идти и делать разведывательные действия? Это был вопрос Моисея. И поэтому он задает вопрос Всевышнему. И Всевышний ему на этот вопрос дает какой-то непонятный ответ. Он говорит, шлах леха, ну как бы, ну делай как ты хочешь, делай как ты хочешь. Но дальше в этих словах «делай ты, как ты хочешь» Раши приводит мидраш, в котором Всевышний говорит «делай как ты хочешь, ну посмотри, они еще из этих разведчиков, у них будет такое наказание, я им дам такую возможность впасть в заблуждение из-за их разведчиков, что мало не покажется». Спрашивается первый вопрос, который у нас тут есть. Если Всевышний знает, что в вопросе разведчиков и в том, что они хотят пойти, есть что-то, что причинит проблему еврейскому народу. Почему он не говорит Моисею, нет, ни в коем случае это нельзя делать? Когда к нему пришли люди, говорят, мы хотим посмотреть. Да, почему он не говорит Моисею, скажи им, что это запрещено делать? Почему он говорит, шлах леха, делай, как ты посчитаешь нужным. Хочешь, посылай, хочешь, не посылай. Это твое усмотрение. Когда к вам приходит сын и спрашивает, папа, там, можно 2 пальца в розетку засунуть или нет? И ты скажешь, ну, как бы, ну, делай, что хочешь. Ну, хочешь, засовывай, хочешь, не засовывай. Ну, не, ну, как? Если есть угроза здоровья ребенку, то мы абсолютно сделаем все, чтобы его оградить от этого. И тут мы приходим к первому уроку. И это очень важный урок еврейского воспитания. И Всевышний, в первую очередь, является отцом. А отец воспитывает детей разными способами. Иногда это идет наставлением, иногда даже он может его поругать. А иногда нужно дать детям действовать на свой страх и риск. Бывают такие ситуации. И был такой известный американский раввин, его звали Рав Мордехай Кац. Он говорит, что это важнейший еврейский воспитательный принцип. Иногда слова не работают, и в определенном случае можно позволить ребенку сделать то, что он хочет сделать. И это может научить его намного больше, чем какие-либо любые слова. В Талмуде, в трактате Явамот, приводится очень важный принцип. Он говорит, что высказывать совет, если он будет услышан, это мицва. Но помолчать, если совет будет не услышан, тоже мицва. Иногда есть мицва человеку что-то сказать, если он тебя услышит. Но если тебя человек не услышит, мицва смолчать. Мицва промолчать. Почему? Потому что если в народ в данной ситуации тебя не услышит, он не понимает тебя, пускай он сделает ошибку. На основании этой ошибки он научится, как не делать ошибки в будущем. Поэтому изначально, вот тут вот самый начале нашей недельной главы, когда Всевышний говорит Моисею, поступай, как ты хочешь. Мы видим в действии этот принцип. Дальше мы видим еще одну интересную вещь, которая идет в нашей недельной главе. А чем это все заканчивается? Евреи приходят, разведчики приходят посмотреть землю Израиля. Причем, опять же, надо понять, что среди разведчиков там не было Гдаля Шестака и других каких-то товарищей, там были главы народа. Там были величайшие евреи, которые тогда жили на земле, то есть это были величайшие люди. И они, опять же, идут смотреть землю Израиля. Не надо это рассматривать как некую лубочную сказку. Вот они пришли туда, посмотрели, увидели там какие-то великаны, там какие-то города очень высокие, все, не туда не пойдем. И они начинают говорить, народ начинает плакать и так дальше. Ведь дело все обстоит очень-очень серьезно. Все прекрасно понимают о том, что это земля, которую Всевышний дает еврейскому народу. Это земля, в которой еврейский народ Всевышний дает, чтобы он жил. То есть тут нет вопросов, подходит нам эта земля, не подходит. Почему же тогда такая странная реакция народа? И такие слова, которые дают разведчики в результате того, что они посмотрели. Есть очень интересная вещь. Там написано в конце этой истории: «Поднял вопль вся община, и плакал народ в ту ночь». И есть известный мидраш, известное такое повествование, когда Всевышний говорит: «Если вы плакали в эту ночь без причины, то отныне, теперь вы каждую день, когда вы плакали без причины, будете плакать по причине». И известно о том, что ночь, когда они плакали, это была ночь 9 ава. А 9 ава – это самый трагический день еврейского календаря, когда был разрушен храм и так дальше. Так вот, интересная вещь. 9 ава, каждое 9 ава, когда мы постимся и вспоминаем о разрушении двух иерусалимских храмов, мы читаем Мегилат Эйха, книгу плачей пророка Ирмеягу. Это обязательная программа, ее читается вечером, читается утром. Очень печальная, очень страшная такая книга, в которой описано ужас разрушения первого храма. Так вот, во второй, третьей и четвертой главе Мегилат Эйха, если вы обратите внимание, она построена очень интересным таким образом. Она построена в алфавитном порядке. То есть каждое новое предложение начинается с новой буквы алфавита. Если по-русски, первое с А, второе с Б, третье с В и так дальше. Но в этих главах существует одна проблема, которая бросается в глаза. Две еврейских буквы П и Айн, они находятся не на своих местах. То есть все буквы на своих местах, а вот буквы П и Айн не на своих местах. Сначала в еврейском календаре, в еврейском алфавите должна быть буква Айн, а после буквы Айн должна быть буква Пэй. Но там все идет наоборот. Там сначала идет буква Пэй, а потом идет буква Айн. И понятно, что этот вопрос, он тревожит всех наших комментаторов. Почему в книге «Плачи пророка Ирмеягу», которую мы читаем на 9 ава, и опять же, 9 ава, она происходит из-за того, что евреи беспричинно плакали, когда им разведчики рассказывали про землю Израиля. Почему такая странная смена букв алфавита? И тут очень интересный такой ответ. Дело в том, что на иврите многие буквы, они обозначают не только буквы, но и слова. Допустим, буква «Айн», она обозначает и букву «Айн», и слово «глаз». Буква «П» оно обозначает и звук «П», и букву «П», но одновременно она еще означает и слово «рот». Получается, что «П» и «Айн» – это «рот» и «глаз». Сначала по алфавиту должен быть глаз, а потом должен быть рот. Сначала айн, потом пэй. Но тут наоборот. Тут идет сначала пэй, потом айн. И говорят наши комментаторы, почему так странно в Мегилат Эйха построен текст, вот эти две буквы не на своих местах. И они говорят, что тут есть намек, что рассветчики рассказывали совсем не то, что видели их глаза. Очень интересная вещь. То есть они рассказывали не то, что видели их глаза, поэтому сначала идет рот, а потом идет глаз. Возникает вопрос, а что они рассказывали не то, что видели их глаза? Когда разведчики рассказывают народу о том, что они видели, они говорят, великанов мы видели там. Правда это? Абсолютная правда, 100%. Это земля, поедающая живущих на ней. Правда это или нет? Конечно, правда. Когда они туда пришли, там были сплошные похороны в Эрец-Кнаане. Они говорят, слушайте, там смертность хуже, чем от коронавируса. Поэтому почему же тут мы говорим, что они рассказали не то, что видели их глаза? Они как бы передали факт, то, что происходит. И тут есть очень интересный такой момент, очень-очень важный. Еще один важный урок нашей недельной главы. Рассказывают, когда Авраам должен был в жертву принести своего сына Ицхака, на самом деле он своего сына Ицхака в жертву вез не один. У него еще было два сопровождающих товарища. Один это был его раб и ближайший ученик Элиезер, второй его сын Ишмаэль. И вот они четвером едут к горе Мория. И вот, подъезжая к горе Мория, которая сейчас называется Храмовая гора, Авраам смотрит на эту гору и видит над этой горой специально такой как бы дым, какое-то пламя, то, что олицетворяет божественное присутствие, которое есть на этом месте. Он оборачивается к своему сыну Исхаку. Он говорит, посмотри на эту гору. Ты видишь на ней что-то? Он говорит, папа, да, я вижу какие-то необыкновенные облака, какой-то необыкновенный духовный свет. Тогда Авраам обращается к Элиезеру и Ишмаэлю. Он говорит, вы видите что-то на этой горе? Он говорит, да нет, обычная гора, там как растительность в Израиле, много таких гор. И вдруг Авраам понимает о том, что они с Исхаком видят, а Ишмаэль с Элиезером не видят. И тогда они говорят такую потрясающую фразу, когда они поднимаются на гору. Они говорят, оставайтесь здесь со слом, я же с отроком пойду к тому месту, мы поклонимся, а потом вернемся к вам. Дело в том, что на иврите слово «осел» – это «хамор», а слово «материальность» – это «хомер», «материя». Поэтому вдруг видит Авраам, что его ближайший и сын, один из его сыновей и слуга, не видят то, что видят они. И они говорят, знаете что, раз вы это не видите, значит, оставайтесь тут в этой материальности, а мы, то есть еврейский народ, поднимемся туда, а потом вернемся за вами. Мы видим из этой картины, что иногда бывают какие-то вещи, которые глазами не увидишь. И тут есть очень важный принцип, который сказал еще Антуан де Сент-Экзюпери, не совсем еврейский раввин. Он сказал, что почему пустыня является такой красивой? Она является красивой, если человек знает о том, что под песком находятся родники. Если человек это не знает, она ему покажется безжизненной пустыней. Но если он знает, что под песком на самом деле находятся потрясающие родники с живительной водой, пустыня для него расцветет. Поэтому самое главное, о чем тут говорится, бывает не просто глаза, бывает глаза души. А глаза души, они могут увидеть что-то духовное. Поэтому иногда человек может приехать в землю Израиля и прийти к стене плача. Я слышал таких людей, сказать, ну и что, ну там простая стена, ну что таких, ну древняя, да. Я был в Колизее, Колизей намного круче, он намного больше, и он тоже очень древний. Или еще где-то я там был. Ну и что вы все бегаете, какие-то развалины, еще что-то. Можно смотреть на землю Израиля таким взглядом, но можно смотреть совершенно другим взглядом. И когда ты смотришь на стену плача или смотришь на храмовую гору, и вообще ты понимаешь, что такое земля Израиля, по которой ты ходишь, земля Израиля перед тобой превращается в какой-то райский сад. Тут смотрятся не глаза, которые есть у тебя, а смотрятся глаза души. В чем была проблема по этому комментарию? Проблема по этому комментарию была в том, что они рассказывали не то, что видели их глаза. То есть их глаза не видели что-то важное. Они видели великанов, они видели похороны. А почему были похороны в земле Израиля? Похороны в земле Израиля были для того, там хоронили Иова по одному из комментариев, только для одной причины. Для того, чтобы на разведчиков не обращали внимания. Почему они смотрят на плохое, а не на хорошее? Они приносят эти огромнейшие грозди винограда, которые там на разных видах вина делают и так дальше. Они приносят эти грозди винограда. И говорят Моисею, посмотрите, такой виноград последний раз мы видели в Чернобыльской зоне. Когда в нормальной стране виноград может быть такого размера? В этой земле какие-то аномалии, там умирают люди, там какие-то аномальные фрукты растут. Вместо того, чтобы подумать о том, что и похороны были сделаны для них, и то, что они увидели, вот это вот необыкновенные фрукты земли Израиля, это тоже было сделано для них, чтобы они этим восхитились, пришли к своим собратьям и сказали, посмотрите, какая красота, какую красоту мы видим. Что мы отсюда видим? Отсюда мы видим урок номер один, что иногда для воспитания ребенка нужно помочь ему сделать что-то самому, если он тебя все равно не услышит. Хотите пойти? Пойдите. Проблема номер два, урок номер два. Нужно видеть во всем хорошее. Во всем хорошее. Все, что тебя окружает, нужно смотреть на это духовным взглядом. Тогда многие вещи, которые есть вокруг тебя, они покажутся совершенно другими. Спрашивается вопрос, а почему же они смотрели таким недуховным взглядом? Они что, были люди недуховные? Ведь говорится о том, что это были главы народа, о том, что это были великие люди. И тут мы подходим к еще одному принципу. Оказывается, в глубине души каждый из руководителей колен, который выходил, они прекрасно понимали о том, что они руководители колен земли Израиля в пустыне. Но когда они войдут в землю Израиля, начнутся новые выборы и изберут других руководителей колен. По одной простой причине, потому что в пустыне нужен один вид руководителя, потому что там люди сидят, и они постоянно ходят в состоянии духовности и чуда. А в земле Израиля нужен другой будет тип руководителя, который и будет давать духовность, и которому можешь повести на войну, для того, чтобы завоевать ворот в народы Ханаана. Поэтому в глубине души, будучи очень-очень праведными людьми, они понимали, что войдя в землю Израиля, они потеряют все, что у них есть там. Но ни один человек это себе не говорил. Ни один человек. Но в глубине души была эта предпосылка. И говорят наши мудрецы, что из-за этого, на многие вещи, которые они смотрели черными очками. Но тут есть и еще одна очень важная вещь. Написано в книге Зор о том, что Моисей не случайно посылает именно этих 12 человек посмотреть землю Израиля. Почему именно их он посылает? Потому что Моисей понимал, что если еврейский народ войдет в землю Израиля, нужно искупить ту вину, которая была у братьев, которые продали Йосефа. А мы знаем все прекрасно эту историю. Йосеф рассказывает различные сны, а братья, они обижаются на эти сны. И в конце концов они его продают, и он попадает к фараону. И вот это проклятие, это вот вина за то, что братья продали Йосефа, она висит над еврейским народом до сегодняшнего дня. Так вот, Моисей посылает в землю Израиля Гилгулим, реинкарнации тех самых братьев, которые продали Йосефа, для того, чтобы они сейчас изменились. А как, в чем была их проблема? Проблема их была в том, что они в снах Йосефа увидели не то, что они обозначают. И сейчас Моисей хочет, чтобы, войдя в землю Израиля и увидя великанов, увидя огромные стены, увидя похороны, которые там были, они увидели не это, они увидели что-то совершенно другое. То есть за этим они увидели святость этой страны. И тогда, если бы это произошло, тогда был бы искуплен также грех Йосефа. И этого тоже не происходит. Этого тоже не происходит, потому что они рассказывают не то, что видели их глаза. Отсюда мы видим еще один важный принцип для себя. иногда, когда мы принимаем те или иные решения, и нам кажется, что мы абсолютно правы, нужно посмотреть, а за нашей правотой не находится ли какое-то субъективное обстоятельство, которое на нас влияет. А это очень-очень трудно определить иногда бывает у человека. Человек видит полную свою правоту, но в глубине души есть что-то, что влияет на его эту правоту. Как сделать так, чтобы смотреть на какие-то вещи совершенно не субъективным, а объективным взглядом? И еще один урок, который мы тут видим. Иногда действия, которые мы совершаем, это действия мы совершаем не просто так. Всевышний перед нами ставит огромное количество разных задач, огромное количество разных препятствий, которые есть в жизни, а и даже, может, даже хороших каких-то вещей. Для чего? Для того, чтобы мы исправили те ошибки, которых мы совершали в прошлых наших перевоплощениях. И если человек будет об этом думать, и если человек будет об этом помнить, то у этого человека все будет хорошо в жизни. Поэтому, как минимум, вот эти четыре урока мы можем здесь увидеть. Но есть еще один важный урок, последний, и дальше мы можем продолжать рассматривать, на который я хотел бы обратить внимание. И мне кажется, он очень важен в силу тех последних событий, которые сейчас происходят в земле Израиля. Мы прекрасно понимаем, что и большинство комментаторов говорят, что народ Израиля понимал, что завоевать и в дальнейшем удерживать эту землю можно будет только при помощи чего-то сверхъестественного. То есть это было совершенно понятно. Войдя в эту землю, что увидели разведчики? Они увидели о том, что во все времена и во все эпохи эта земля она сможет существовать только благодаря какому-то сверхъестественному компоненту. Завоевать эту землю тогда они понимали, что это нереально. Гигантские крепости, огромные армии, великаны, богатыри. И завоевать ее можно будет только при помощи чуда. Но самое главное, и жить в дальнейшем в этой земле можно будет тоже на протяжении всей истории еврейского народа, тоже на протяжении какого-то чуда. Но народ не хотел этого, он хотел жить обычной жизнью, то есть сохранять определенный контроль над собой и своей жизнью. И они понимали, что народ Израиля проявил нежелание не принять землю из Израиля, а принять на себя то, что он будет постоянно зависеть от Творца этого мира. Потому что, живя в земле Израиля, он каждый день, хочет он этого, не хочет, говорит досы проклятые, все из-за религиозных и так дальше, он будет прекрасно понимать, что живя в окружении 200 миллионов арабских товарищей, которые хотят тебя просто уничтожить, 10 миллионов Израиль с точки зрения физики этого мира, реальности этого мира, существовать не может. И поэтому, когда после образования Израиля на протяжении какого-то времени в Иерусалиме шли военные парады, а они шли военные парады, религиозное население Израиля, они постоянно говорили, что и кому они что хотят показать. Они хотят показать, что вот эта маленькая горстка людей, которая находится вокруг волков, которые в сотни раз их превосходят, они сохраняются тут благодаря технике, благодаря их танкам, самолетам, то, что у них есть. Это ж полная ерунда. Кому они это показывают? Потом, слава богу, парады эти были прекратились. То есть еще одна проблема в чем была? Люди понимали, что живя в земле Израиля, они постоянно будут зависеть от Творца. Потому что реально выжить на этой земле просто будет невозможно. А человек иногда хочет жить просто. Просто ни о чем не думая. То, что называется, не заморачиваясь. Это была еще одна проблема того, что говорят разведчики Моисею. То есть вот эти вот несколько уроков, их можно выделить из нашей недельной главы. Опять же, она в ней гигантское количество разных и событий, и рассказов. Но для затравки как минимум таких четыре урока.
Спасибо, Рав Гидалий. Исключительно интересно. Хотел бы еще немножко вернуться к походу разведчиков и к уроку, который мы из этого получаем. Все-таки для обычного читателя, секулярного или светского человека, урок, который мы выносим из этого, он должен быть, мне кажется, дополнительно пояснен. Ну вот ситуация, так сказать, решили, что надо сделать такой-то проект. Проводим предпроектную подготовку. Узнаем о том, что существуют очень серьезные препятствия, которые, вероятнее всего, сделают этот проект неосуществимым. Да, нам хочется этот проект, мы видим в этом, у нас есть желание и материальное, и даже духовное, благородный проект, принесет пользу людям и так далее, и так далее. И всегда хотел что-то подобное сделать. То есть проверяю себя на доброту намерений, ну, нельзя сказать объективным, но субъективным взглядом. Ну, вроде все на месте. А препятствия велики, и ресурсов для преодоления этих препятствий чувствую, не чувствую, понимаю, что у меня недостаточно. Что мне делать? Все равно идти, потому что уверен, что у меня благие намерения, и как-то все сложится?
Это еще один урок, который дает наша недельная глава. Я бы его, знаете, заголовил бы так. Я бы даже сказал, что это урок номер один. Если возникает выбор у человека, как правильно поступить, и если в этом выборе есть, мне кажется, что правильно поступить, как кажется мне правильным, или как кажется правильным Всевышнему, нужно поступить так, как говорит Всевышний. Рамбан, он задает практически тот же самый вопрос, который задаете вы. Он говорит, а что было вообще плохого в том, что собирались сделать разведчики? Ведь у нас же есть такое правило, запрещено надеяться на чудо. И по большому счету разведчиков-то посылали. Йешуа бен Нун, когда будет захватывать землю Израиля, он посылает двух разведчиков для того, чтобы они посмотрели землю, посмотрели города. И они приходят и говорят то же самое. Они говорят, города очень большие, они очень укрепленные, все то же самое. У Йешуа бен Нуна в этом как бы не было проблемы, говорит Рамбан. Более того, сам Моисей, он тоже не против того, чтобы их послать. Более того, в книге Дворим, описывая землю Израиль, он ее говорит практически такими же словами, как говорят разведчики, о том, что это неприступные города, очень сложная, очень сильная армия и так дальше. В чем же был тогда, спрашивает Рамбан, грех разведчиков? Если то, что они делали, и то, что они просили, в этом было абсолютно все правильно, стратегически правильно. И Рамбан говорит очень интересную вещь. Он говорит, все было правильно, но за исключением одной вещи. Они не должны были об этом просить у Моисея. Да, но стратегически так правильно поступить. Ну, даже и с точки зрения логики так правильно поступить. Ведь мы же не отрекаемся от Всевышнего. Мы говорим, что логически поступить так правильно. Рамбан говорит, да. Но если бы они посмотрели на те события, которые окружали их, и казни, которые были в Египте, и чудеса, которые были с ними в пустыне, неужели они не понимали о том, что Всевышний сам, если захочет, скажет им это сделать? В том, что они попросили, уже была проблема. Какой вывод мы отсюда делаем? Отсюда мы делаем следующий вывод. Иногда человек находится перед дилеммой. Работать ему в шаббат или не работать в шаббат? Он понимает, что если он сейчас в шаббат не будет работать, он потеряет деньги. Но если он в шаббат будет работать, он наоборот заработает деньги. Человек находится перед двумя альтернативами. Пойти потому, как кажется логично тебе, или пойти потому, как правильно говорит сделать Бог. И вот здесь вот как раз находится выбор человека. Это, кстати, тот же самый выбор, который был у разведчиков. Пойти, как кажется логичным тебе, правильным в данной ситуации, либо пойти, как говорит Всевышний, сделать в этой ситуации. Мы видим, что когда человек идет по первому пути, он идет по тому, как кажется логичным ему, в результате не сейчас, но через какое-то время, в результате он все может потерять. Если он пойдет по тому, как говорит Всевышний, даже если ему это сейчас кажется совершенно нелогичным, в результате он окажется при выборе, он окажется в выигрыше. Когда человек находится перед дилеммой, работать шаббат, не работать шаббат, ведь написано о том, что Всевышний подписывает в Рош ха-Шана человеку, что не заработает ни на копейку меньше того, сколько ему было дано. Ни на копейку меньше. Поэтому, если он не будет работать шаббат, он все равно заработает эти деньги, которые ему подписаны. Если он будет работать шаббат, он заработает ту же самую сумму. Но за это еще получит по голове. А аутпут от этого будет совершенно одинаковый. Он не сможет получить ни на копейку больше того, чем он должен был получить в этом году. Поэтому это еще один урок нашей недельной главы. Когда ты находишься перед выбором, как правильно кажется тебе и как правильно говорит Всевышний, вспомни главу Шлах Леха, нашу недельную главу, и выучи, что пойти по тому пути, по которому говорит Всевышний, не более правильно, это самое правильное. Потому что ты всегда окажешься выигрышем.
Это полезный и очень важный урок. Но все-таки вопрос. Бывают ситуации, в которых ты не знаешь, что по этому поводу говорит Всевышний. Ну, как я привел пример, просто проект, я не знаю, бизнес, общественная деятельность, еще что-то, никак не связано с заветами, скажем так, Творца. В том смысле, что мы не предусматриваем, что в рамках этого проекта надо будет нарушать шаббат, или праздник, или кашрут, или какие-то другие заповеди. Просто бизнес-проект. Религиозные евреи приходят, все равно занимаются делами. Это деловой проект, не собираются ничего не нарушать. Но внутри проекта есть непреодолимые сложности. А ему, казалось бы, непреодолимые сложности. А ему очень хочется это сделать, этот проект. Что же, как поступить?
Тогда нужно работать по еще одному еврейскому принципу. Еще один еврейский принцип, который называется «надеяться на Всевышнего». А что значит «надеяться на Всевышнего», говорит Дон Исхак Абарбанель? Делать все, что в твоих силах, абсолютно все, что в твоих силах. Если ты делаешь этот проект, и ты знаешь о том, что он правильный, и ты ничего плохого этим проектом делать не собираешься никому, и тратишь на эти все силы, нужно делать все, что можешь ты, и просить у Всевышнего, чтобы он тебе помог, и чтобы у тебя была удача, и тогда без труда не выловишь рыбку из пруда. Кстати, это еврейский принцип. Человек не может говорить о том, что меня Всевышний вылечит, говорит Виленский Гаон, без того, пока ты не пойдешь к врачу, и он тебе не даст таблетку. Потому что для того, чтобы ты вылечился, ты должен что-то сделать. Ты должен взять, пойти к врачу, записаться на прием и принять таблетку. Тогда Всевышний тебя вылечит. Если ты не будешь действовать сам, Всевышний тебе ничего не поможет. Поэтому в данной ситуации точно так же и с проектом. Если человек что-то делает, он тратит все свои силы и должен молиться, чтобы Всевышний ему помог, и тогда у него 100% все будет хэппи-эндом закончиться.
А если он, наоборот, остановится в этом проекте и решит, что не в этот раз, это и то, что, так сказать, сделает это именем Всевышнего, он обратив к нему свои мысли о том, что жду следующего раза, в этот раз принимаю решение не делать. Это как?
Ну, значит, он тоже выиграл. Значит, ему и не надо было это принимать решение делать, потому что человек не знает. Помните, опять не хочется это говорить, мастер булгаковский начинается, когда они сидят там на этих патриарших прудах, и он говорит, и говорит, а мы тут, говорит, все атеисты, в Бога не верим. Он говорит, как же вы так в Бога не верите, если вы не знаете, что уже Анечка там разлила масло на рельсы. То есть вы тут сидите и не знаете, что это с тобой будет через 10 минут. Поэтому если человек решает, что надо остановиться, не нужно сейчас что-то делать, И он, опять же, человек, который общается с Творцом, он правильно делает, значит, это сейчас наоборот нельзя делать, и он, наоборот, в выигрыше. Поэтому если у человека, опять же, есть правильный взгляд на все то, о чем мы говорили, духовный взгляд на каждую вещь, которая происходит в мире, он может не бояться. Даже если он приостанавливает сейчас проект, он выиграет 100 раз больше. Это и есть его выигрыш от этого проекта. Именно его остановить сейчас.
Ну, то есть урок, который мы с вами многократно повторяем через наши беседы, в том, что всегда в любой ситуации надо добавить Творца. 100%. Что ты не один, или ты не вдвоем, или там втроем с своими партнерами, или на один ситуации. Не всегда присутствует Творец, потому что, собственно, он есть всегда присутствующий. Другое дело, что важный вопрос, который опять же задаст наш слушатель, он скажет, слушайте, ну а как его правильно добавить? Потому что есть известная поговорка о том, что когда ты говоришь с Творцом, это молитва, А когда Творец говорит с тобой, это шизофрения. Поэтому, соответственно, вот как разделить, как правильно обратиться, как правильно увидеть присутствие Творца и услышать его совет?
Вы абсолютно правы. Если наши слушатели начнут слышать голос Творца, это, безусловно, начало определенной болезни. И Творец говорит с человеком теми действиями, которые происходят вокруг него. В том-то и дело, в чем была ошибка Мироглим, о том, что они говорили не то, что они видели. То есть, когда ты не смотришь на какие-то детали, которые есть вокруг тебя, на события, которые есть вокруг тебя, которые приходят тебя чему-то учить, не обращаешь на них внимания, ты смотришь в книгу и видишь в конфигурации из пяти пальцев. Точно так же, как разведчики смотрели на гору моря и сказали: обычная гора, что в ней такого. Поэтому Всевышний говорит с человеком благодаря действиям, которые есть вокруг него, и благодаря вере в то, что он ему обязательно поможет. Если человек живет по такому принципу, все, что нужно, он не пропустит, он это увидит.
А посоветоваться с кем-то?
Посоветоваться с раввином. Гусары, когда у них спор, говорят к барьеру. Раввины, когда у них сомнения, говорят к раввину. Это самое главное. А тут мы переходим уже к другой теме, которую не будем сейчас обсуждать, о том, что каждый человек должен выбрать себе раввина. У него должен быть раввин. Если нет раввина, он лузер. Если человек хочет быть лаки-боем, выбери себе правильного раввина.
Я думаю, что на этом нам надо поставить точку сегодня и пожелать нашим уважаемым слушателям замечательной, мудрой и доброй недели.
Спасибо большое. Я желаю тоже нашим слушателям доброй, хорошей, счастливой и, самое главное, здоровой недели. И всем шавуатов, хорошей недели. Счастливо.